Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. И у нас сегодня программа о сохранении культурного наследия, о градозащите. Я с удовольствием представляю наших гостей. Ближайший час, эту часть светлого вечера, вместе с нами и вместе с вами здесь, в этой студии, проведут Константин Михайлов, главный редактор сайта «Хранители наследия», координатор Архнадзора, член Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Егоркин, активист Басманного района Москвы. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И раз мы представляем Алексея, активиста Басманного района, значит, речь у нас сегодня преимущественно пойдет о проблемах Басманного района Москвы. Это очень большой район, проблем там немало, но за последние недели выявилась одна очень большая проблема, о которой, как мне кажется, недостаточно много у нас говорят в публичном поле. В начале марта начался снос некоторых зданий, исторических зданий, исторически важных зданий в немецкой слободе. Немецкая слобода, в свою очередь, это важнейший исторический район Москвы. Казалось бы, что остатки былого величия, остатки немецкой слободы, которые сохранились до наших дней, им ничего не угрожает, но, к сожалению, в Москве, как часто бывает, это все не совсем так. Я предлагаю нашим гостям рассказать о том, все-таки, что происходило в первые дни марта, с чего все началось и как стало известно. Ведь сносы этих зданий начались, собственно говоря, без всякой подготовки, без оповещения не только местных жителей, но и, Константин, насколько я понимаю, Архнадзор тоже об этом узнал достаточно случайно от каких-то своих корреспондентов.
Да, это был такой неожиданный для нас сигнал тревоги. Ну, в общем, это такая очередная история, отражение того, как вообще сейчас устроено столичное градостроительство. Эти все решения о таких больших проектах принимаются где-то с закрытыми дверями. Никто ничего не знает до определенного момента ни с какими экспертами, ни с представителями общественных организаций, ни с местными жителями.
Потом местные жители видят
экскаваторы. Ничто этого не обсуждается, а потом вдруг мы увидим, что приезжают бульдозеры, экскаваторы, и начинается погром исторической застройки очередной. Тут что еще важно? На самом деле немецкая слобода, конечно, очень хороший, интересный, атмосферный исторический район, но в 60-е, 70-е, 80-е годы она уже достаточно сильно пострадала. Третье кольцо там прокладывали по ее, скажем так, восточному краю.
Точная застройка.
Точная застройка еще была, да, в районе Бауманской немецкой улицы, особенно ближе к ее концу. И там появились, ну, абсолютно неукрашающий город, такие типовые бетонные сооружения, общежития в том числе, уже обветшавшие, уже обшарпанные, абсолютно недостойные по своему облику того столичного, скажем так, уровня. Так вот, удар современных градостроителей, к моему большому удивлению, приходится не на них, не по ним. Не эти ошибки градостроительного прошлого пытаются сегодня исправить, а бьют как раз по уцелевшим историческим зданиям, которых там уже и так не сказать, чтобы очень много, но которые создают необходимый фон для памятников архитектуры. Тут важно понимать, что это все происходит в ближайшей окрестности, в непосредственной близости от двух объектов культурного наследия федерального значения, от двух прославленных архитектурных комплексов. Один из них — это, собственно, главное здание самого МГТУ, Слободской дворец, выходящий на вторую Бауманскую. А второе — это так называемые фангалийские казармы или сенат, еще здание очень, так сказать, славное еще 18 века, выходящее непосредственно на Бауманскую немецкую улицу.
А изначально еще и дом придворного лекаря
Листока. Да. У него очень длинная история, наверное, здесь не время их рассказывать, но это все вот реестровые прославленные памятники, и вокруг них, что вот больше всего меня возмущает вот во всем этом, ну, может, не больше, но надо это тоже понимать, вокруг них существует объединенная охранная зона. То есть зона особо строгого регулирования застройки, в которой, так сказать, невозможно новое строительство, так сказано в законе, в котором возможна только регенерация, то есть восстановление утраченной исторической застройки в ее габаритах, как это определяется в подзаконном акте, утвержденном тем же правительством, кстати говоря. И вот то же самое правительство Российской Федерации, которое утверждает такие постановления о зонах охраны объектов культурного наследия, там же на совещаниях обсуждаются и одобряются подобные проекты застройки. Ну, мы видели эти рендеры, да, никто, мы их публиковали, никто не опроверг, что это чьи-то выдумки, то есть это действительно вот эскизные наброски того, что там намерены люди построить. Это абсолютно такая чуждая этому району, но при этом агрессивная архитектура в стиле хай-тек.
Или... Вы знаете, простите, тут да. надо, наверное, все-таки наших слушателей в курс дела ввести, что это такое изначально, почему приехали экскаваторы. Мы как начали с того, что вот они уже приехали, там Бригадирский переулок, территория между двумя Бауманскими улицами, и почему все это происходит, и чего стоит опасаться. Алексей, вы как житель района... Вы как человек, который, вот и Константин Михайлов, и Рустам Рахматуллин, и вы, и еще множество людей, которым не безразличен Бауманский район, Басманный район, по традиции его Бауманским называю.
Это нормально.
Да. В начале марта, в первых числах марта пришли в Бригадирский переулок. Где это, и что, и куда пришли, и что увидели?
Да, ну, на самом деле история, она не началась 1 марта, она началась задолго, и можно сказать, вот сейчас уже понятно, что, например, не постановка на охрану здания Кекушева, это общежитие ИМТУ, которое заявку на охрану подавал Архнадзор несколько лет назад, ее отвергли. На тот момент. Ну, теперь понятно, почему.
А это когда это было еще?
Это, по-моему, 19-й год, Константин.
Ну, где-то так. Да, 19-18. Ну, пару лет назад, да.
Собственно говоря, понятно было уже тогда, ну, вот сейчас уже понятно, что планы на эту территорию были расписаны, скорее всего, уже тогда. Более того, фонагорийские казармы, они находились в запустении все последние годы. До недавнего времени там висел щит о том, что проходят реставрационные работы со сроком окончания декабря 2018 года. А потом исчез щит. Я регулярно туда наведывался, и в Бригадирский, и Бауманскую обходил, фотографировал.
А именно Архнадзор же тогда остановил работу фонагорийским казармам, которые велись с жутчайшими нарушениями,
такое, но еще было, Минобороны. Да.
Это была академия химзащиты.
Местные жители тогда тоже нам все сигнализировали, это было несколько лет назад. Кстати, очень показательно... По опыту знаю, что выдернуть, что называется, здание из военного ведомства, это очень такое непростое дело, которое растягивается, там, если не до десятилетия, то на многие годы. А здесь буквально вот за несколько месяцев, как я понимаю, был решен вопрос, и они из ведения Минобороны стали территорией развития МГТУ. Это так, замечание на полях. Это свидетельствует только об уровне принятия решения.
А там уже произошла интересная историческая коллизия. По легенде, ну, которая наверняка имеет какое-то основание под собой, в начале 20 века Николай II поинтересовался, где находится тот самый прославленный фонагорийский полк. Ему доложили, что, естественно, в Москве, хотя он на тот момент уже не одно десятилетие базировался, был расквартирован в Ярославле, и его быстренько перевели в те самые фонагорийские казармы. И вот одно военное ведомство сменяло другое на протяжении там, сначала Российской империи, потом Советского Союза, советского времени, уже новой России, а потом химзащиту, которая была там, которая там находилась, вывели в Кострому. То есть, а практически обратно в сторону Ярославля.
Да, это случилось в 2006 году. И вот 14 лет эта территория, ну, в разной степени то пустовала, то нет. То есть, там часть корпусов, которые принадлежали Академии химзащиты и по сей день, задействованы какими-то бизнес-центрами, непонятными структурами. Так вот, то, что касается вообще всей этой территории, эта территория была в запустении. Кстати, по поводу передачи и скорости передачи земельного участка, мы получили недавно ответ, буквально на днях, в котором зам мэра города Москвы сообщает, что процесс передачи земельных участков еще не закончен. То есть сейчас фактически нет правообладателя, к которому можно было бы предъявить претензии на тему того, что творится сейчас, кроме как к непосредственно компании, которая осуществляет снос. Так вот, вернувшись к территории, что можно добавить? Помимо двух объектов культурного наследия, которые там были упомянуты Константином, там также есть объект культурного наследия, это химическая лаборатория архитектора Кекушева, которая...
Кекушев вообще застраивал вторую Бауманскую улицу. Да, Лев там... Кекушев — это один из важнейших архитекторов московского модерна, который очень много всего построил в Москве, в частности, на вторую Бауманскую улицу. Это три здания. Одно из них, к сожалению, еще в начале 20 века, вскоре после постройки Кекушевым, было перестроено, хотя изначально это была очень красивая башня. Ну, посмотрите фотографии, старые фотографии на пастве Ком или еще где-то второй Бауманской улицы, вы это увидите.
Да, продолжу. Чтобы было понимание, территория, которая подвергнется застройке, судя по рендерам, которые появились у Архнадзора, это створ между улицами 2 Бауманская и Бауманская от Технического переулка и до Старокирочного переулка включительно. В этой территории находится, ну, выявленных объектов и поставленных на охрану 4, плюс Слободской дворец, тоже упомянутый ранее, рядом с которым производились сносы. Какие это объекты? Вышеупомянутая химическая лаборатория, которая якобы будет передана МГТУ имени Баумана. И, в принципе, в этой части, наверное, историческая справедливость восстановится, потому что изначально этот корпус строился Кекушевым как раз для Императорского Московского технического училища, именно как химическая лаборатория. И вообще на протяжении всей своей истории этот корпус и не прекращал свое функционирование как заведение для обучения, связанное с какими-то химическими препаратами и так далее. Вот на Академии химической защиты она и занималась, в том числе разработкой всеразличных боевых отравляющих веществ, в том числе. Еще одно здание, это, конечно, символ немецкой слободы, это дом Анны Монс.
Поговорим еще немного.
Да, рядом с ним будет производиться реконструкция Брежневского корпуса заводского. И чтобы было понимание, вот заводской корпус, он находится на расстоянии буквально 15 метров стена к стене вот от дома Анны Монс. Соответственно, при том, что мы видели... Теперь мы вернемся к тому, что же мы видели в марте месяце, когда мы туда пришли. 4 марта был объявлен сбор Архнадзора, 3 марта, ночь с 3 на 4. И мы 4 марта вышли, Архнадзор, приехали депутаты разного уровня, в том числе и Мосгордумы. И что мы заметили? То есть изначально мы думали, что производится снос только одного корпуса по Бригадирскому. И вдруг мы заметили, что рядом, через дорогу, также производится снос здания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» Константин Михайлов, главный редактор сайта «Хранители наследия», координатор «Архнадзор», Алексей Горкин, активист Басманного района Москвы. Мы так еще пока не рассказали о том, что было снесено в начале марта. Два здания, чем они ценны для Москвы и почему вокруг этого начали собираться градозащитники. Константин.
Защитники, конечно, ну, по крайней мере, мы в Архнадзоре все солидарны в том, что любое историческое здание в Москве ценно, а уж тем более здание на территории зоны охраны, оно защищено этим статусом. Смысл закона в этом. Он говорит, что за зоны охраны объектов устанавливаются для того, чтобы они сохранялись в своей естественной исторической среде.
А что снесли?
А здесь мы наблюдали, как одновременно по обе стороны Бригадирского переулка крушат два как раз фрагмента этой исторической среды. Один — это здание бывшего училища, которое также было в 20 веке уже занято военными.
Училище принца Ольденбургского.
Да, училище имени принца Ольденбургского.
Это была такая сеть благотворительных училищ, которые эта семья организовывала в крупных городах, в Москве, в Петербурге.
Училище, которое в том числе готовило, скажем, будущие кадры для военных высших заведений, для кадетских корпусов, там воспитывались мальчики. Училище, в котором, на что мы еще, конечно, обратили внимание, училище, в котором был домовый храм святого Александра Невского.
В год 800-летия.
На старых фотографиях отчетливо видна его звонница, главка, вот то вот крайнее восточное помещение, крайне восточное крыло здания, это была как раз домовая церковь, как раз вот во время, в дни этого сноса мы нашли чертеж старинный, там все очевидно.
Там и престол, и жертвенник,
и престол, и жертвенник, если поставить фотографии, им видно, что, конечно, здание было перестроено, но храмовое пространство, храмовые помещения, стены сохранялись до нашего времени.
И, возможно, даже под слоями штукатурки были какие-то, может быть, оно и не было расписано, но это, какие-то свидетельства.
Этого теперь, к сожалению, уже никто не узнает, поскольку, вот как вы действительно упомянули, в год 800-летия Александра Невского, который отмечается согласно указу президента.
Который неоднократно говорил о том, что в этот год будут проводиться и памятные мероприятия, и вообще вот память Александра
Невского. В Москве придумали памятное мероприятие снести один из храмов, посвященных этому святому князю-воину. То есть достойный подарок, достойный вклад в отмечание юбилея Москва.
А я отдельно сделала. Хочу сказать, что я это здание с удовольствием показывал всем своим знакомым и с какой-то гордостью семейной, поскольку мой прапрадед был попечителем храма Александра Невского, и дома даже хранятся там некоторые свидетельства от преподавателей и от духовенства церкви Александра Невского. И я каждый раз, проходя мимо, ну, как-то считал этот дом какой-то частью своей семейной истории, которая тоже развивалась во многом в нынешнем Басманном районе и вот между этими улицами. Дом моего прапрадеда снесли когда-то еще, когда сносили все эти части слободы в конце 80-х годов при прокладке Третьего кольца, когда зарождалась вот эта часть градозащиты, когда палаты Щербаковых отстаивали. Но вот здание училища принца Ольденбургского достояло до нашего времени. Насколько я понимаю, в основе самого здания училища, которое было перестроено во второй половине 19 века под училище, первые два этажа, это вообще была достаточно старая, ну, вернее, еще более старая усадьба московская.
Да, это так на планах, ну, по крайней мере, на плане середины 19 века, она отчетливо видна, ее можно локализовать и утверждать, что она существовала в начале 50-х годов 19 века еще. Там были предположения, что, может быть, еще и более ранние, но, опять-таки, уже исследовать это никто не сможет. Напротив, через переулок, это, так сказать, тоже перестроенные в 20 веке, но также исторические московские здания конца 19-го, начала 20 века, относившиеся, видимо, к комплексу фангалийских казарм. Там же были казармы, военный городок, это его вспомогательные сооружения. Кстати говоря, вот у меня, как вот я понял буквально вот в те дни, когда это происходило, у меня с этим местом тоже связана семейная история, поскольку Академия химической защиты, которая в советские годы занимала вот этот квартал к северу от Бригадирского, в ней как раз учился мой дед. И он поступил туда перед началом Великой Отечественной войны за несколько лет, и закончить они не успели, началась война, и вот оттуда курсантов академии рассылали по различным военным училищам, находившимся, так сказать, ближе к передовым частям, чтобы они там помогали в воспитании командиров. Вот такая вот семейная у меня просто предание, что те, кто, скажем, был направлен на западное направление, там, в ближнее Подмосковье, это в 41-м году уже происходило, никто не вернулся после войны в училище. Вот моему деду так, ну, условно говоря, повезло, его отправили на Украину, в Полтавское танковое, или как оно еще называлось, тракторное училище. Он там с этим училищем проделал некий путь, пока они не оказались в полосе боевых действий на Северном Кавказе уже в 42-м году, и вступили в бой курсанты. Сводный полк был успешно собран, и они вступили в бой с наступавшими на Баку и Грозный немцами, и там в течение месяца, значит, были частью этого заслона, который останавливал немецкое наступление на Кавказ. А вот, ну, вот,
да, мой, тоже часть семейной
мой дед
истории.
Был вот одним из тех курсантов, которые вернулись-таки в училище после, то есть в академию после окончания войны и сумели ее закончить. Смогли, вернее. Вот.
А ну, основное ее здание — это Кекушевское?
Ну, основное здание ее, да, оно выходит на Вторую Бауманскую, но вся эта территория тоже относилась к Академии химической защиты. Я вот хотел бы закончить насчет, с чем мы еще здесь сталкиваемся. Вот что меня особо возмущает, конечно, это абсолютный правовой нигилизм властей, не застройщиков в данном случае. Вот есть памятники архитектуры, вокруг, нет, вокруг них охранная зона, в которой такое строительство абсолютно невозможно по определению. Тем не менее, оно обсуждается, одобряется, и уже мы, как видим, проектируется.
А зоны, охранные зоны пересматриваются?
А зоны, ну, видимо, они пока этого не было. Видимо, они будут пересмотрены в ближайшем будущем, поскольку это охранные зоны приняты еще в конце 90-х годов, в 97-м или 98-м, если мне память не изменяет, там они были при Юрии Михайловиче очень интересно придуманы. То есть территория была очерчена, фактически весь центр Москвы в эти охранные зоны попал, но конкретные режимы и регламенты того, что можно делать на тех или иных земельных участках, там, как правило, не были проработаны. И делается это вот сейчас, как правило, за счет застройщиков, когда возникают какие-то, ну, в данном случае застройщик у нас практически государственный будет, когда возникает какая-то надобность где-то быстро или не быстро что-то осуществить, то выставляются, слава богу, мы добились того, что эти проекты, вот проекты как раз зон охраны, не секретные, да, они проходят общественное обсуждение, так что, ну, можно будет, по крайней мере, узнать о том, что это происходит, принять участие, хотя я, так сказать, сценарий мне абсолютно понятен, придут дрессированные эксперты, которые по заказу напишут то, что требуется, и...
И все скажут, что вот смотрите.
И обоснуют, что вот рядом, прямо рядом с Фанагорийскими казармами можно построить вот такой вот совершенно офигительный хай-тек.
Как главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов выразился.
Ну, он много чего наговорил за годы своего пребывания в должности.
То, что относительно Бауманского района именно. Не помните?
Я помню, что он такую общую фразу бросал, что с прошлым надо расставаться легко. Но с прошлым...
Нет, вот он буквально несколько недель назад сказал...
Насколько я помню, он сказал следующее, что мы будем работать на контрасте.
А, да-да-да, было.
То есть историческая застройка и современность это должны контрастировать между собой.
А, да, он сказал, нас не смущает, сказал он, историческая архитектура или исторический контекст. Знаете, вот, на мой взгляд, мы с ним так всегда мило общались, он иногда приглашал на какие-то совещания, мы с ним здороваемся, раскланиваемся. Но мне кажется, что главный архитектор города Москвы после таких заявлений не может на этом посту больше оставаться.
Безусловно.
Это не для этого города. Вот слова «нас не смущает исторический контекст».
В момент сносов, которые начались даже не 1 марта, а скажу, что Бригадирский 12, строение 1, это в глубине квартала, еще одно здание, которое пострадало здесь же, это приют для... женщин, вот, этот снос начался еще в феврале месяце. Так вот, 2 марта Департамент культурного наследия своим, не одним приказом, а два приказа подряд, 72 и 73, они сокращают границы памятника объекта культурного наследия Фангарийские казармы и Слободской дворец. То есть, тем самым, как бы пытаясь вывести из-под охраны, предмет охраны был ранее пересмотрен, вывести здания, которые в итоге и были снесены. То есть при этом забывается о том, что здесь действительно объединенные охранные зоны, и, как Константин выше упомянул, здесь строгие регламенты ведения любой строительной деятельности, и она должна быть направлена исключительно на регенерацию историка градостроительной среды здесь, ничего другого. Поэтому ни о каком хай-теке здесь, по крайней мере, по фасадной части улиц, речь не может идти в принципе. По поводу Слободского дворца. Мы утратили на примыкающей территории, помимо вышеперечисленных трех зданий, не менее 9 зданий там, разных периодов постройки. Я лично был свидетелем, когда сносили здание где-то 19 века, судя по сводам, судя по кирпичам, судя по раствору, который был отмечен на кирпичной кладке.
Вот я, к сожалению, вообще плохо себе представляю, что там за забором находилось.
Вот там всегда была закрытая территория, там действительно наслоение всяких там эпох и конструкций. Ректор говорит, что там ничего ценного нет, там исключительно какая-то хрущевская и брежневская застройка. Так вот, это абсолютно не так. Если посмотреть на фотографии того же Кекушевского корпуса...
Архитектурный мусор, он как-то так
выразился. Да-да, архитектурный мусор.
Относительно всего, в том числе и училища, и Цейхгауза, казарм.
Я могу предположить, что там сохранилась часть усадьбы, которая видна на фотографиях Кекушевского корпуса, который с башенками тут еще. На дальнем плане, там на этой фотографии была видна усадьба, которая ближе к Яузе располагалась. Так вот, обходя этот квартал, я видел часть одноэтажной постройки, флигель, а по центру это два этажа. То есть это явно не какая-то там современная архитектура была, она просто была перестроена. И это все теперь утрачено.
А вы не знаете, Константин, да, про то,
что там?
Ну, я вот, мне меньше повезло, чем Алексей, он хотя бы это видел воочию.
Я это
мы
сфотографировал
на планах
даже.
Разглядывали. Mm-hmm. Это вот то общая беда, да, закрытые территории. А долгое время, что военное, что территория МВТУ, долгое время это способствовало сохранности, как ни странно, вот всех исторических построек, да, никто туда не совался вообще, они были исключены из того, что сейчас называют градостроительным развитием. Сейчас вот этот шлюз открылся, и, что называется, понеслась душа в рай. И самое главное, вот эти здания погибают, что училища, толком не, что вот то, о чем Алексей говорит. Постройки эти погибают толком неизученными. Мы даже не знаем, с какими там, с чем мы расстались так скоропалительно, вернее, не мы расстались у нас, а чего нас так скоропалительно лишили. Сколько уж в московской истории было примеров, когда какие-то здания, оказавшиеся поздними, неинтересными, скрывали в себе, в своей основе, замечательные памятники архитектуры. Такого, самый яркий пример – это английский двор на Варварке, да, который считался обычным каким-то там доходным домовладением XIX века, а выяснилось, что в его основе, при сносе уже выяснилось, роскошные палаты XVI века. Беда только в том, что в 60-е годы нашим предшественникам было для кого достучаться, и хоть кто-то мог прислушаться. А сегодня у меня такое ощущение, что совершенно бесполезно.
А немецкая слобода?
Куда-либо сигнализировать. Немецкая слобода, ну, 16 век там мы вряд ли бы нашли на этом участке, но 18-й, 19-й, кто знает. Так как все это изучается бульдозером, то...
Напомню, о, что у нас в гостях Константин Михайлов, главный редактор сайта «Хранители наследия», координатор архнадзора, член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, Алексей Горкин, активист Басманного района Москвы, и мы говорим о сохранении культурного наследия Басманного района и, в частности, немецкой слободы, которым вдруг начал угрожать, ну, части, по крайней мере, начал угрожать просто снос, уничтожение. И Алексей Пичугин, мы через минуту к нашему разговору вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».